Рабаш в том третье. Главное, чего нам не хватает, и по этой причине у нас нет сил для духовной работы, это то, что недостает нам ощущение важности цели. Это означает, мы не знаем, как оценить наше служение, не знаем, на что мы влияем, недостает нам знание величия Творца, чтобы понимать, насколько мы счастливы данной нам привилегии служить Царю. Потому что у нас нет ничего, чтобы мы могли постичь Его величие. На языке Зор такое состояние называется «шхина в прахе», когда возможность насладить Творца оценивается нами как прах. Потому что нет у нас никакого рвения к работе. Ведь без наслаждения нет сил для работы. Но когда чувствует человек, что он служит самому великому в мире осознания важности его, значимости, в этой мере есть у человека удовольствие и наслаждение от службы ему, и поэтому есть у него горючее, пусть больше дают ему всякий раз силы, чтобы мог продвигаться дальше, потому что он чувствует, что служит самому великому и важному. А когда есть у человека четкое знание и ощущение того, что он знает, кому доставляет наслаждение, тогда так же, как были у него силы работать ради того, чтобы насладиться самому, точно так же у него есть сейчас силы работать, чтобы насладить Творца. Потому что тот, кто отдает что-то кому-то очень важному, считается, словно получает от него. А так как для того, чтобы получить у тела всегда есть силы работать, оно всегда в состоянии работать, если взамен получать. Поэтому и в работе на Творца ощущение Его величия дает телу наслаждение от отдачи Ему.
Наше наслаждение, наша движущая сила – это наслаждение, поскольку наша материя – желание наслаждаться, и без наслаждения человек не может сдвинуться с места. И так это происходит всегда. Только вопрос, от чего он сдвигается? От того, что наслаждается. То есть нам необходим источник наслаждения. Источник наслаждения может быть то, от чего наслаждается желание получать. А в моем продвижении к чистой отдаче я прохожу несколько этапов. Первый этап — это в естественном виде, когда мы продвигаемся в желании получать все большим. В соответствии с этим наслаждение все более соответствует ему, становится большими, различными по величине, по качеству. Так человечество развивается. И если мы хотим развиваться дальше, то мы уже развиваемся по отношению к важности, находящейся в вещах. То, что важно для окружения, это дает нам энергию. То есть не то, чего желает мое тело, но окружение говорит, это стоит. И тогда я выбираю, что стоит мне, но это, по сути дела, не целесообразно мне, но для общества, но это наслаждение, в котором я становлюсь большим и воспринимаемым в глазах общества. И так происходит развитие человека на протяжении всей нашей истории. И он развивает таким образом себя, чтобы быть воспринятым в глазах общества. Общество дает источники наслаждения, говорит, от чего мне стоит наслаждаться, и человек находится в погоне за этими наслаждениями. Вещи важны. Если я прихожу в особую группу, которая хочет достичь Творца, отдавать Ему, получать наслаждение от доставления Ему наслаждения — это первый этап. Но Творец скрыт. И если группа рассказывает мне о Нем, что Он очень великий и важный, если она показывает мне, насколько она отдает Ему и насколько наслаждается от Него, и я начинаю с помощью зависти, страсти, тщеславия уже чувствовать себя не очень-то комфортно. и тоже начинаю производить всевозможные действия, хотя Творец и скрыт. Я произвожу всевозможные действия по направлению к Нему, даже немного желая приблизиться. Потому что группа говорит мне, что это важно, и я уже получаю наслаждение от того, по сути дела, что я работаю в соответствии с определениями, того, что важно группе, в соответствии с ее ценностями. И у меня уже есть энергия эгоистическая, конечно же, но энергия для того, чтобы продвигаться, начать действовать и работать над тем, чтобы приближаться к Творцу. И группа мне говорит все больше и больше, что стоит прийти к отдаче, к Творцу. Он важен, Он велик. Я впечатляюсь от этого и работаю. И если я присоединяю к этому не только наслаждение, такое, какое бывает у раба, у людей, которые работают во имя, скажем, Родины или материального, земного царя, но я работаю для того, чтобы отдавать, на самом деле прийти к отдаче. Тогда я уже получаю в нашей работе наслаждаться от царя, я уже получаю свечение, которое меняет мое намерение и уже достигаю отдачи. И главное, чего нам не хватает, это важности царя, которая находится только в руках группы, потому что у Творца нет свойств, и только творение придает ему свойства.
Любовь не приходит насильно по принуждению. Если так, почему мы обязываемся, принуждаем себя к самым разным вещам, мыслям, видам поведения?
Мы играем в это. Свойство не может прийти принужденно, поскольку это не зависит от меня. Я не могу любить кого-то. Но если это на самом деле родилось во мне, по какой причине, внутренней, внешней, я не знаю. Но не то, чтобы я здесь устанавливал. Это с одной стороны. С другой стороны, когда говорится об ощущении или отношении к кому-то или к чему-то, но когда я играю в это, я могу играть. И в этом тоже нет принуждения. Ты не хочешь, пожалуйста, но если ты хочешь достичь чего-то, ты должен приобрести важность к этому. Ты должен. Я ничего не хочу. Ничего не хочешь? Сиди. Сейчас. Что я говорю? Мне говорят родители, мы хотим, чтобы ты вырос и стал врачом. Я не хочу. А что ты хочешь? Ничего. Просто играть во дворе с детьми. И они приносят всевозможные вещи, привлекающие меня, фильмы, игры, может быть, вызывают кого-то, кто рассказывает мне обо всех этих вещах, насколько это важно, насколько это велико, насколько это интересно, насколько это особо, быть врачом. И тогда я начинаю получать важность этого, и я согласен дать силы к этому. Прикладывать силы к этому. Так это во всем. В соответствии со внутренними устремлениями. Но так это во всем. Но во всем, в чем-то в жизни мы не продвигаемся без внешнего влечения. Всегда это так. Как и в лицу. Я останусь без внешнего влечения. Я останусь просто так зверьком в лесу, если ты меня оставишь в поле. Мы всегда должны, нам всегда необходимы внешние примеры, и в соответствии с этим мы растем. И здесь я прихожу в группу, которая дает мне внешний пример, не быть врачом, и не быть вором, или еще кем-то, но кем-то обычным. Это естественно. Здесь нет ничего искусственного, и они не обязывают меня любить кого-то и что-то, ни товарища, ни творца, но они играют в это для того, чтобы показать мне, что это, почитаемо в их глазах, стоит быть врачом в этом обществе и стоит быть работником Творца здесь. Почему? Потому что он важен. Там тебе важен образ врача, а здесь образ Творца. То же самое. Мы пользуемся естественными вещами самыми простыми. Ты не выходишь за рамки природы. Ты пользуешься правильно этой природой, чтобы достичь второй природы. Но все пути, все шаги. И я понимаю, что это кажется пока еще здесь чем-то, но это в соответствии с законами природы, в соответствии с точными понятиями, это в соответствии с привычками, когда и в этом мире мы ими пользуемся. Скажи, пожалуйста, во всем мы видим, что это из простой жизни. Не из психологии какой-то, философствования философов, нет. Да.
Что означает «не навечно будет спорить»?
Не вечно будет спорить. Есть здесь гематрия, потому что спорить Ериф — это Тарьяк 612. Когда в 611 и 612 он выходит, это, а затем уже существует ступени страха и любви, это Хафец Хесед и любовь, когда исправляется Гальгальтейнем, а затем Ахаб. Но не всегда будет спорить. Это означает, после того, как мы прикладываем усилия, у нас уже есть кли, который раскрывается. И человек уже начинает раскрывать Творца. Почему? Потому что он сам знает, как можно сделать укрытие от него. Сейчас мы продвигаемся к Творцу вследствие того, что группа мне рисует его важность. В той мере, в которой группа мне рисует его важность, я продвигаюсь. В той мере, в которой нет, я не продвигаюсь. Я просто ввожу себя в иллюзию. Обратите внимание, насколько это важно. Одно зависит от другого. Если ты думаешь, что ты продвигаешься, ты продвинулся в последний год, может быть, ты продвинулся в разуме и чувстве животном, а в духовном ни насколько не продвинулся. Если ты получил от группы впечатление о важности Творца, и это дало тебе раздражитель, и в соответствии с этим ты как-то действовал. Понимаешь это? Насколько здесь вещи зависят друг от друга? Насколько мы здесь зависим друг от друга? Насколько человек должен быть преданным и приниженным по отношению к группе? Просто продать себе группе для того, чтобы только впечатлиться, получить воодушевление от важности Творца, что, может быть, это находится у них, но группа не должна играть перед ним скрытие. Она должна раскрыть ему это, должна говорить об этом. Она должна выразить это в какой-то форме, не простой, не дешевой, но чтобы он на самом деле почувствовал, что они хотят. Это поручительство. А иначе откуда будет у меня стимул. Только от группы я впечатляюсь на переходном этапе. Затем группа становится уже сетью, структурой души. Но теперь пока еще внешнее впечатление для меня обязательно. Может быть, в конце концов, мы хоть раз об этом услышим, я не знаю. В тот момент, когда ты начинаешь пользоваться этим, ты продвигаешься буквально от секунды к секунде. В таком темпе, а если мы не слышим, мы можем не слышать тысячу лет. И ничто не сдвинется. Мы становимся философами, умниками, знаем всевозможные источники. Не более того. Да.
Как человек может проверить, то действие, которое он делает, это результат воодушевления, полученного от группы?
Как он знает? Он знает вследствие того, что у него появляется сила не забывать о цели, всегда он может находиться в состоянии Исраэль, Тора и Творец Единый. Всегда это раскрывается в каждом случае, в каждом раскрытии, в каждом действии, которое он видит, когда он находится все время готовым через окружение, через группу раскрыть Творца. Именно через группу, а не в каком-то другом месте, в отношении между товарищами. Раскрыть его, а не искать его так. В гематриях, может быть, с одной стороны, или в том, что говорится в мире.
Здесь он пишет: «И потому обязан каждый человек пройти этот переходный период, сокрытие лик, а когда завершает его, удостаивается постижение явного управления», то есть раскрытие лика. Что это за переход, который человек должен пройти?
Переход скрытия лика. Период скрытия. Каждый должен пройти его. Но почему существует период скрытия лика? Потому что ты привык работать не над энергией, которую ты на самом деле получаешь от кого-то или от чего-то, но в твоем отношении к группе ты создаешь его. Послушай. Существует различие. Играешь ли ты передо мной? Во что-то привлекающее меня, и я хочу быть как ты. Да? Или же я в направленном виде специально прихожу к тебе, и ты не привлекаешь меня. Скажем, у тебя есть какой-то свой самолет, но мне не хочется, и я специально прихожу к тебе и начинаю интересоваться, что называется, когда есть личный самолет, насколько это хорошо, пока я на самом деле не зажигаюсь этим и не работаю над этим, ну, скажем, 10 лет, пока я не прихожу к этому. Есть различие в том, что группа рекламирует мне во всевозможных вещах те стимулы, которые мне не нужны, но они буквально колют глаза, и я получаю от них энергию работать, покупать это, наслаждаться этим и этим, так это. Или же я вкладываю в этом направленном виде, хотя и не желаю этого. Есть у меня какой-то маленький раздражитель, чтобы продвигаться в духовном. Но это маленький раздражитель без направления. Я должен прийти в группу, я должен отменить себя. И как раз тому, что они продадут мне важность царя, то есть я им плачу своим принижением, и тогда получу от них, поскольку если я задранным носом, я не могу получить от них, впечатлиться от них, если это не реклама, которая приходит от большой массы и в большом умении и мастерстве, когда они таким образом работают надо мной, я не впечатляюсь от группы, с чего вдруг, я не меньше их. Так возносится наша гордыня, хотя мы приходим и принижаем себя, но через некоторое время мы уже все, я уже не меньше других, и чувствую себя в группе каббалистов, так человек себя чувствует большим. Так начинает расти желание получать. И тогда я начинаю платить, я начинаю принижать себя для того, чтобы получить впечатление. И каждый раз, когда я продвигаюсь по пути скрытия, я все больше отменяю себя, все больше получаю впечатление от них, от важности Творца, и тогда я могу продвигаться. И не обязательно, что я иду вследствие энергии кого-то постороннего. Это моя энергия в группу. Я как будто иду и плачу на заправочной станции, тогда я получаю эту инфузию. Я получаю это топливо. Вследствие чего, что я принижаю себя все больше и больше и больше, служу им и так, для того, чтобы впечатлиться от величия Творца, которое есть в них. И это то, что я делаю в виде скрытия. Таким образом, я продвигаюсь со своим мотором к раскрытию. А что я делаю потом? Я тоже плачу, но тогда я плачу за скрытие, не за раскрытие. Когда происходит раскрытие, я боюсь, чтобы он раскрывался. Потому что когда он раскроется, мои келим, желание получать, начнут наслаждаться и находиться в погоне за ним. Это называется, что вор бежит и кричит: «Держите вора». И тогда я начинаю работать над скрытием. Я прежде всего скрываю его, как он был скрыт от меня раньше и даже более того. И тогда я работаю выше знания. То есть только в отдаче. То есть моя энергия от отдачи. Там противоположная работа. Но прежде всего необходимо произвести эту работу сейчас. Что здесь непонятно? О том, что сказано сейчас, да.
О том, что сказано сейчас. Когда он платит группе, как он восполняет работу, и потом удостаивается раскрытия лика, явного управления. В чем выражается постижение явного управления сейчас?
В том, что я начинаю работать в соответствии с законами естественными, что насколько я вкладываю в группу, отменяю себя, плачу им для того, чтобы получить от них величие Творца, группа становится заправочной станцией. Именно такой колонкой, знаешь, которая на заправочной станции, где ты получаешь наполнение. И все, это не зависит настолько от них, как от тебя. Конечно же, мы должны также работать над отдачей им, величия, важности, играть во все. Но если ты правильно относишься к группе, когда ты приходишь к ней, ты должен понять, они находятся в бесконечности, сколько ты вбросишь монет, от той же колонки ты получишь под заправку. То, чего ты требуешь. Вот и все. Что ты хотел еще спросить? Ну, быстрее.
Вот это оплата, которая им нужна. Что это за оплата?
Служить им, то, что им нужно. Что они хотят от тебя? Они хотят тебя тоже, величия Творца. Скажи им, что ты любишь. Играй немного. Не преувеличивая, но воодушевление отдавай. Участвуй с ними в том, что они требуют от тебя. Вовремя приходи на урок, готовь себя, потому что ты должен им... Ты не можешь позволить себе прийти в таком вот виде и продолжать спать. Ты не можешь во время урока отключиться от всего, потому что ты участвуешь в этом. Твои желания и мысли участвуют в этом. И еще, еще. А затем там... Но служить в том, чтобы поддерживать место во всех обычных вещах. Подготовить себя к собранию товарищей, к семинару. Быть более пробуждающим товарищем. Дать им топливо. Без того, чтобы это произошло, мы не продвинемся. Наша машина не сдвинется с места. Это закон. Ничего не произойдет иначе. Просто двигатель заглушен.
Как человек может не обманываться, не убегать от этого истинного выяснения? Как он продвигается на энергии духовной?
Если об этом думают все и понимают, что не продвигается, если не находится во взаимном пробуждении, что это является условием поручительства, и без этого мы не получаем Тору, то есть программу продвижения к духовному, то не о чем говорить. Только вследствие поручительства быть как один человек с единым сердцем, быть направленным к цели возлюби ближнего как себя. И если понятно, что только в объединении между нами мы раскрываем миры и Творца, то нам некуда убегать. Это должно быть ясно, как свет дня. Да. Ну, последний вопрос.
Здесь есть несколько условий. Взаимное пробуждение. Он думает, что он слит с группой. Получается, что в соответствии с этим имеются считанные моменты, что человек в течение дня продвигается к цели. Такой должен быть расчет. А остальное время дня он не продвигается к цели. Это должно быть ясно, как черное и белое.
Человек продвигается к цели при условии, что он продвигается. Это зависит только от него. Я не понимаю, почему это должно быть несколько мгновений в день. Что есть у тебя от этого? Когда? Ну?
Вчера было собрание товарищей. Были те условия, о которых вы сказали.
Какие условия? Я видел здесь половину людей, которые вообще не знают, где находятся. Я говорю серьезно. Даже более того, я не хочу сказать, хотя в общем это было достаточно хорошо в сравнении с обычным нашим состоянием. И по количеству, и по качеству участия. Но все-таки. Все-таки. По сравнению с тем, когда мы должны сдвинуться, мы не сдвигаемся. Мы не двигаемся, дорогой. То, что ты пока что впечатляешься от всевозможных действий, ты впечатляешься от того, что ты получаешь больше знания, тебе все понятней, яснее. Я могу тебе привести людей очень умных, сильных разумом. Они за год изучат у тебя этот весь материал и начнут говорить о нем, увидишь, какие умные. Подумаешь, что они говорят о духовном. Одно не относится к другому. Продвинулся ли ты, я тебя спрашиваю, от энергии, которую ты получил от группы? Скажи. Тебе ясно, что ты продвинулся именно так, или несколько мгновений в день ты на самом деле продвигаешься? Несколько раз в день они напоминают тебе о духовном, и ты благодарен им, и ты на самом деле, вроде тебя раскрывается свежий воздух. И тогда ты смотришь на мир другими глазами. Сколько раз в день ты каким-то образом вспоминаешь, что ты должен отменить себя по отношению к ним? Или ты чувствуешь, что они работают над собой и напоминают тебе об этом?
Подумаем о том, что нам нужно, чтобы продвинуться. Раскроем отношения между нами. Являются ли они соответствующими тем требованиям, чтобы в них раскрылся духовный мир, высшая сила, или нет? Подумаем об этом. Да.
53 пункт. «И вот ангелы Всесильного поднимаются и опускаются по ней». Это дыхание, поднимающееся и опускающееся в теле по этой лестнице. И это одна лестница, седьмая из всех. А та, что стоит на земле, это еще одна, и их две. И вершина ее достигает небес, это еще одна, всего три. И вот ангелы Всесильного поднимаются, это еще две, итого пять. И опускаются, это еще две, всего семь. И они соответствуют четырем сторонам света, а также небесам и земле, которые светят в этой лестнице. Как сказано, суета-сует, сказал проповедник, суета-сует, все суета. Это семь видов авалим дыхания, соответствующих престолу, потому что эвель-авалим, суета-сует, это три. И во второй раз суета-сует, это еще шесть. И вместе с последним все суета, их семь. И это лестница, и небо, и море, и земля, и четыре основы мира, всего семь. И они соответствуют семи дням начала творения, то есть хагат на им. И им есть все создания небесные и земные, звери, птицы, животные и рыбы, и многочисленные порождения, исходящие от них. 54 пункт. И поскольку все создано по тому образу, который находится над всем Израилем, и это праведник, то есть Исод, сказано о них, и боязнь, и страх перед вами будет на всяком звере земли и на всякой птице небесной, на всем, что движется на земле, и на всех рыбах морских. Здесь говорится о людях, которые уподобляются полевым зверям и животным, птицам и рыбам морским. Есть человек, знаком удачи которого является бык, а есть знаком которого является лев, и есть знак которого орел, а есть знак которого человек.
Каждое слово здесь говорит о связи, о видах и типах связи между нами. Между нами означает между душами, потому что говорится только об этом. Из видов этой связи, которые правильны, выясняется образ Творца.
55 пункт. И все эти боятся образа, находящегося над человека, из которого они были созданы, потому что имя Авая пребывает над ними, как сказано, и увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и устрашатся тебя. И всякий, кто портит деяния свои, становится ущербным образ его, а имя Авая не пребывает в ущербном месте. И вследствие этого ущерба пребывает тьма, так как из-за ущерба Луны Малхут пребывает тьма. И этот человек, так же, как нанес ущерб образу своему, также нанес ущерб внизу, и стал немым или глухим, или слепым, или храбым, для того, чтобы быть записанным наверху и внизу. 56-й пункт. Эта тьма пребывает из-за его ущерба, и сразу же узнают его святые ступени, являющиеся воинствами Творца, и отдаляются от него, ибо они уже знают, что из-за этого ущерба не пребывает царь, и поэтому воинства царя отдаляются от него. То есть воинства царя пребывают и приближаются лишь к месту, в котором пребывает царь. И так они направляются за ним, подобно органам за своим телом. 57. И в месте, где пребывает тьма, приближаются к нему многочисленные ангелы-губители, называемые змеями и скорпионами, и они жалят его многочисленными укусами, и они доставляют страдания. Если есть у него богатство, достояние от содеянных им добрых дел, то если достояние его добрые деяния, они убывают у него так, что любая заслуга, то есть любое свечение, нисходящее к нему свыше за добрые деяния, передается этим ангелам-губителям, и за это устраняются от него страдания. А если нет у него заслуги или долгов наверху, но все его достояние внизу, и за любую заработанную им заслугу нисходит к нему земное богатство, тогда народы мира приближаются к нему вместо ангелов-губителей, и он дает им свое богатство и спасается от них.
Недостает намерений, взаимности, ощущения взаимности, что все мы зависим друг от друга. Дальше.
58 пункт. И поэтому Израиль приносили жертву Азазелю, той самой тьме, и 70 быков, соответствующих 70 народам, которых приносили в жертву в Суккот, чтобы выполнить сказанное: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, а если он жаждет, напои его водою». И сразу же по совершению возвращения проходит тьма, вызванная ущербом, и они наполняются совершенством. Как сказано, Творец тоже снял грех твой, и ты не умрешь. И тотчас возвращается к нему имя Авая, исцеляя его от этих ранящих его страданий. Как сказано, и обратился он, и исцелился. И Творец сразу же возвращается к нему после совершения им возвращения и восполняется этот ущерб, как сказано: «Возвратитесь ко мне, и я возвращусь к вам». 59 пункт. Все это происходит в окончательном возвращении, приводящем к возврату Бины Юд Гей Вав Кей Малхут, которая отправилась странствовать из места своего пристанища. И это образ, пребывающий над головой человека, с которым связаны все образы, и с ним связаны 10 сферот. Когда человек выполняет одну заповедь, но не более, однако выполняет ее в страхе и любви к Творцу, пребывают над ним благодаря ей 10 сферот. И каждый, кто выполняет одну заповедь, как подобает, он словно выполняет 248 рамах исполнительных заповедей, потому что нет заповеди, которая не состояла бы из всех 248 исполнительных заповедей.
Понятно. Полная авая — это действие. Каждое действие — это полная авая должна быть. Нету частичности в духовном. 10, а не 9, 10, а не 11. Ясно все? Что?
При условии, что человек помнит, что здесь говорит о видах связи между нами, возможно получить силу от Зоара.
Молись об этом, проси, пристини Зоар, чтобы была сила, память о том, что ты не хочешь забывать, о том, что все зависит от отношений между товарищами. В наших отношениях раскрывается духовная форма нашей связи. Это та форма, которую ты видишь. Ты сейчас видишь форму связи между нами. Мы не представляем себе, ну, скажем, оставили тебя одного в лесу, младенца, как Моше, вот так вот. Ты все-таки воспринимаешь мир в соответствии со своими решимот. Из этого к тебе приходит та картина окружающего мира, которую ты видишь вокруг. Нету мира, только то, что ты представляешь себе внутри. Когда ты находишься сейчас среди людей в мире, развился, родился в наше время, твое восприятие мира в том, что ты связан со всем миром. Или ты связан в соответствии с решимот, как младенец, забытый в лесу, который никогда не видел людей. Это в соответствии с решимот у него происходит, и он воспринимает мир как лес, как другие вещи, потому что он не воспринимает уровень человека, а окружающую его природу. Относится к более нижним уровням, неживой растительной жизни. Вот. Уровни меньше, чем уровень говорящий. Ты сейчас воспринимаешь форму на уровне говорящей также. Но в отношении между всеми этими частями, неживой, растительный, животный и говорящий, ты находишь свою действительность. Вообще, всю действительность, весь мир, за то, что раскрывается между разбитыми частями. Поэтому мы говорим о том, что восприятие мира — субъективное восприятие. Если нет меня, нет мира. Не о чем говорить. Как он пишет во введении в книгу Зор. Поэтому, если мы хотим продвинуться к более продвинутым видам восприятия, мы в этом должны возбудить взаимосвязи, более продвинутые между нами. Не чудо, что вот так требует эта наука. Ты сейчас разовьешь взаимосвязи между всеми более продвинутые, более, скажем так, более сложный, ты в этом раскроешь реальность более высокую, более продвинутую, более внутреннюю. Все зависит только от меры связи в общем. Сейчас наступило время, что виды связи между нами, и вообще вся связь между нами в этом мире разрушается, мы это видим, и мир обязывает нас войти в новые виды связи. Мир еще не знает, в какой вид связи. Мы, да, слышим, но должны начать это реализовывать. И все. Нет у тебя другого. Это то, что тебе предстоит. Это то, что говорит наука Каббала. Отбросьте все эти надуманные занятия. Начните заниматься тем, что вы между собой строите общество будущего. Правильное. Последнее поколение. Тогда, в соответствии с взаимосвязями между вами, которые вы захотите построить, и в этом будет помощь свыше от сил природы, именно интегральная природа, которая сейчас раскрывается, поможет тебе, повлияет на тебя. Ты почувствуешь, насколько ты более соответствующий общему развитию ее. И все, ты достигнешь успеха. Скажи, это Элоким, Творец, а не природа. Всегда говорится о законах. Так где у тебя есть возможность что-то изменить для того, чтобы ускорить свое развитие? В первый раз ты сейчас можешь ускорить развитие человечества. Всегда ты был зависим от сил, которые тебя двигают изнутри. Раскрывались всякие как это сказать, новые взаимосвязи между людьми. Была формация, как это на иврите лучше сказать, формация, так оно на иврите. Была общественно-историческая формация, примитивные племена, племенная. Затем рабовладельческий строй, затем средневековье, затем капитализм. Продвигаемся к коммунизму. Точно так идет развитие. Ничто тебе не поможет. Пять частей. Вот так оно действует. Но что двигало человечество? Его двигало, в общем, общественные изменения. Взаимосвязи новые между людьми, которые раскрылись. Но сейчас, в последний период, вот этот, на пятом этапе, ты не можешь раскрыть новые взаимосвязи, которые раскрывают из природы. Ты их раскроешь в отрицательном виде, что ты обязан их восполнить, если ты не восполняешь. Потому что здесь это зависит от твоего продвижения. Ты должен к этому прийти. Ты должен сделать себя соответствующим природе. В этом мы находимся. То есть мы, в общем, строим между нами эту формацию, новую. Ускоряем. И это придется сделать всему человечеству, и все. Вот это называется быть царством служителя и святым народом. Показать пример, быть переходным этапом. Но строят это в группе, строят между нами. А все это только в новых взаимосвязях.
Существует... Есть начало у Вселенной. Материя разрастается, растет в такие массы, приобретающие разные формы. Газы, льды, твердые тела. Потом начинается развитие. От неживого к растительному, к живому, к человеку. И человек тогда раскрывает то, что произошло до него. В таком состоянии мы находимся относительно духовного тоже. Мы, изучая Талмуд Десяти Сферот, в том, что находится перед нами, как была создана реальность, когда мы раскрываем ее с конца, снизу вверх, такой, как она была изначально, как мы раскрываем себя в этом мире с помощью науки этого мира. Так речь здесь идет о наших основах. И также мы это раскрываем где? Мы раскрываем не те основы, в том виде, в котором они были тогда. Мы раскрываем их тем, что мы находимся между нами здесь, в этом мире. Между нами здесь, в этом мире. И то же самое в духовном. Мы находимся в связи между нами, и если мы углубляемся в эту связь между нами, мы начинаем раскрывать все более низкие слои, более глубокие, более основные, базовые, которые снизу вверх построили нас. А мы сейчас раскрываем их обратно. Идем по ним, пока не доходим до источника. Это то, что позволяет нам сделать Талмуд Десяти Сферот, потому что каббалист, которого он написал, раскрыл весь этот путь. Что я хочу здесь подчеркнуть?
И здесь, если мы хотим что-то раскрыть, мы раскрываем не тем, что мы спускаемся в эти нижние слои. Мы не можем идти против истории. Нет такой ступени, нет такого сулама, нет такой лестницы. Лестницы как таковой нет. В нашем состоянии есть впечатление от предыдущих состояний. Корень алиф, бет, гимель, далет. Когда мы находимся на уровне далет, из которого мы раскрываем те же корень алиф, бет, гимель, далет. В нашей плоскости мы не идем назад тысячи световых лет. И в нашем состоянии, в отношении между нами, если мы уходим глубже, раскрывая Творца, там раскрываем источник. Поэтому здесь, в Талмуде Десяти Сферот, если мы что-то раскрываем, мы раскрываем это в связи между нами. В связи между нами. То же самое. Речь идет в наших, о наших отношениях в самых разных формах. Нам имеет смысл искать в наших взаимоотношениях, о чем идет речь. Даже если речь идет о как бы предыдущих поколениях или предыдущих этапах развития, это все-таки находится в нас, в наших отношениях. И если мы раскрываем это, мы раскрываем это только в том месте, где мы находимся. Только в более внутренней форме, потому что все включено в ту же самую авая. Это понятно? Почему я об этом говорю? В общем, наше отношение, наше намерение остается таким же, как Тора сейчас объясняет мне типы связи между нами, которые так называются. Абавим, Арихампин, Атик, спускается, поднимается, неважно. Я стараюсь, это значит, стараюсь раскрыть то, что я учу, знать, что я учу. И где я это раскрываю, тоже очень важно. Не за какими-то там галактиками и не в недрах Земли, и не в каком другом месте, а только в связи между нами. Хорошо? Сосредоточиться именно на этом. Прежде всего, не выходить из самого этого места, из связи между нами. В той мере, в которой можем хоть как-то представить себе, фантазировать, захотеть раскрыть то, о чем идет речь, присоединить то, что написано в этом месте, к этому месту присоединить то, что мы читаем, то, что написано, работать именно так. Не можем присоединить занятия к этому месту, оставаться вместе, в этом месте, в сети связи между нами. Это как минимум. Это должно быть как минимум. Тот, кто из этого выпадает, уже полностью выпадает из того места, где все раскроется.
Когда мы стараемся выяснить там отношения с товарищем, когда он говорит нижнее, высшее, это еще более-менее...
Зачем тебе так углубляться в эти слова, нижний, высший? Ты, главное, держишься за форму. В общем, да. Хорошо. Так что дальше? Что мне с того, что я знаю высшее, низшее, а потом всех остальных слов я не понимаю? Для меня главное хотеть знать в общем. О каких формах отношений идет речь? Как в нашем мире? О какой связи идет речь? Что здесь происходит? Что с ним, с ними, с ней, вместе и так далее и тому подобное? О каких связях идет речь? Какая форма отдачи, это важно, зафиксировать себя на остальных. И о том, что речь идет об отдаче. И о том, как я хочу ее раскрыть. В своей склонности, в своем желании, чтобы мне это раскрылось. Я хочу быть в отдаче. Я хочу слиться с этим текстом. Я хочу быть в этом действии, в том действии, о котором идет речь. Я хочу отдать себя этому действию. Да? И тогда Настолько, насколько я смогу, я жду, чтобы это повлияло на меня и действительно продвинуло меня. Затянуло бы меня, знаешь, как ты давишь, а потом уже дверь открывает, и ты просто вваливаешься внутрь. Тебя за ухо туда затаскивают уже. Вот этого я жду.
А то, что есть такие понятия, которые выбрасывают, например, он пишет, что новый свет, пробивающий парсу через табурдак, это вдруг так абсолютно выбрасывает.
Куда ты меня это не выбрасывает? Какое мне дело, табурак или не табурдак? Я не собираюсь сейчас расшифровывать эти слова в соответствии со своим разумом, который, может быть, там что-то помнит или нет. Я их перевожу на чувственный уровень, не по чертежам, не по тем свойствам, а в соответствии с новыми свойствами, в соответствии с нашими взаимоотношениями. И поэтому у меня с этим никаких проблем. Что такое хаб? Изменение отношений. Что такое гагальтейнаем? Тоже изменение отношений. Но какого именно, я не знаю. Пока я этого не почувствую, для меня все эти вещи и все эти слова, которые я когда-то знал, хоть как-то сейчас, это ни о чем мне не говорит. Незнакомо мне. Все равно, что мне открываются какие-то новый вид взаимоотношений между людьми. Я увидел, что один относится к другому так, это к другому эдак. И все. Я увидел, что они такие эдакие. Теперь из-за того, что он муж той, а этот ее сын, а этот дядя, а этот дедушка и все такое, теперь это раскрылось. Это уже совсем по-другому. Это совсем другая картина. Тут уже чувство присутствует. До этого я только какие-то действия с их стороны видел. С нашей стороны нет даже действий, поэтому я не думаю, что мы должны путаться с тем, что было ранее. Если ты ищешь чувство, раскрытие, присоединиться к этому, знать это, слиться с этим. Знать значит слиться с этим. И познал, познал Адам Хаву, жену свою. Это то, что ты изучал раньше, но теперь это новый этап, другой этап. Да.
Есть такие понятия, которые автоматически вызывают какие-то чувства. А есть такие?
Если тебе это полезно, как-то помогает тебе глубже проникнуть в это, это да. А если это, наоборот, уводит тебя от общей картины, от этого восприятия, в котором ты должен оставаться все время, тогда это лучше этого не делать.
Каким должен быть чувственный фильтр, через который должен пропускать этот текст? Между мной и товарищем есть текст. Как мне...
Ты хочешь это раскрыть? Вся наша материя — это чувство. Раскрывается в чувстве. То, что раскрывается в чувстве, потом понимается разумом, но не сразу. После того, как ты проходишь 5 свойств в чувстве, ты начинаешь воспринимать разумом. Как-то управлять этим, постигать источник. Тебе нужны все эти свойства, чтобы они прошли.
Если все связано и взаимовключено друг в друга, кто начинает действие? Человек, группа? Где начинается действие?
Свыше.
Но должна же быть реакция.
Мы находимся посередине. Начинается свыше, пробуждает нас и возвращается наверх. Я первый, я последний.
А точка, которая возвращает, это человек или реакция? Начинается свыше, возвращается наверх. Есть какая-то реакция?
Через что это возвращает?
Да.
Это проходит через Адама, а потом через группу.
через человека и через группу. Но группа все равно тоже в человеке, только кажется, что это группа. Это иллюзия. Теперь это сейчас, в твоем несовершенном видении, восприятии, ты видишь тебя, себя и товарища как отдельные тела.
Кроме этого, я не могу получить какой-то более-менее ясный ответ, где именно происходит ответ.
Если ты правильно реагируешь, возвращаешь правильную реакцию наверх, ты за это получаешь уже следующий этап. И в этих петлях ты тоже должен проходить, спиралях ты тоже должен проходить ютки и вовки, и каждый раз получать определенную меру слияния с Творцом. Вот эти пять витков ты проходишь, и ты уже понимаешь, что ты уже связан с первым и с последним, с началом действия и концом действия, со всем.
Реакция — это ман?
Да, допустим. И тогда ты возвращаешь это действие к его корню.
Вопрос следующий. Весь мир во мне, я — это элемент чувствующий, и, как сказал Эли, поле ощущения, кли — это нечто, что возникает между товарищами.
Конечно.
Не во мне, а между.
Ученики Раби Шимона раскрывают сначала ненависть, то есть материю, а потом приходят исправлять ее с помощью изучения Зоара, и тогда чувствуют между собой правильную связь, раскрывают миры, Атика, Рихампин, все эти вещи, и об этом пишут в Зоре. Не раскрывая ненависть, материю, если каждый раз ты не начинаешь с ненависти, тебе вообще нечего делать. У тебя нет материи. Что ты собираешься строить? Где кирпичи, где железо, где цемент, где это все? Нету. Ты сначала должен раскрыть эти материалы. И все эти материалы — это те или иные формы ненависти, отторжения. Но когда это раскрывается, когда ты хочешь любить, раскрывается ненависть, и нужно сильно над ней работать. Между нами нет ненависти. Попробуйте раскрыть ее, увидите, насколько это тяжело. Это сила свыше. Это духовный авиют. Раскрыть его — это уже... Это потребовалась адская работа в Египте, чтобы ее раскрыть. И тогда у тебе из этого уже есть что исправлять.
Да, то, что вы объяснили сейчас, это духовная работа в чистом виде.
Нет, не высокая какая-то. Это то, что нужно уже делать сейчас.
То, что там, в этой духовной работе, раскрывается ненависть.
Я тебе одно говорю, поверь мне, если сегодня мы... Сейчас мы говорим, вчера мы еще не могли. Это все приходит порциями отдельными. Не говори, что это не для нас. У меня это все совершенно точно выверено.
Извините. Несколько дней тому назад вы сказали, что эта ненависть раскрывается между духовными точками, между божественной частью, между товарищами. Это уже уровень, прав, как я понимаю, или я думаю, что я понимаю, это духовный уровень, когда люди находятся там за махсомом уже.
Ты не продвигаешься к махсому, если ты не хочешь быть выше него.
После того, как мы об этом сказали, давайте вернемся к начальной, базовой точке, которую я сказал в начале. Я постоянно падаю в материю, как вы сказали, в ненависть.
Ты не падаешь в материю, ты не падаешь в ненависть. Допустим, что да.
Допустим. Это уже духовное постижение, это уже за махсомом.
Нет. Да и нет. Зависит от того, какая ненависть, какая любовь. Все эти упражнения находятся также во время подготовки. Существуют также во время подготовки.
Есть такие ощущения во время подготовки?
А почему это называется время подготовки?
Потому что, как мы знаем, когда мы проходим махсом, раскрывается мир обратный, противоположный тому, что есть здесь. То, что мы видим здесь.
Придем, увидим. Давай не будем фантазировать.